Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Храмовой Надеждой Григорьевной, доцентом кафедры психологии Российского православного университета. Добрый день, Надежда Григорьевна.
Добрый день.
Я бы хотел начать нашу третью часть нашей беседы с вашей цитаты, которая, на мой взгляд, достаточно неожиданна. Вы пишете в своей статье, что педагогическая деятельность только тогда имеет устойчивое основание, когда в своем содержании решает проблему жизни и смерти. Это очень сильное утверждение. Обоснуйте.
Вот мы говорили с вами о православной педагогике. Вот православная педагогика, она всегда имеет своим основанием спасение человека. А спасение человека непосредственно относится к той экзистенциальной проблеме жизни и смерти. И православная педагогика, она простирается не просто до конца обучения в школе ребенка, и даже не до получения им профессии, и даже не тем, кем он станет в этой жизни, а простирается тем, кем он предстанет пред Богом. И вот это и есть как раз педагогика, которая в своем содержании помнит о том, что мы воспитываем не просто учеников, а мы воспитываем вот то сердце, которое должно стать благородным. То есть вот те благие порывы, которые в нем есть, и которые Господь дает, и которые мы призваны в нем взрастить, это и есть то, с чем он потом пойдет, он сам пойдет к Богу. И детство, и школьные годы – это очень важно для формирования его мировоззрения, его каких-то общенческих навыков, его жизненной позиции. И здесь учитель, почему, говорит, не каждый делаетесь учителем, да? Ответственность очень велика. И вот когда учитель делает все для того, чтобы вот лучшее в ребенке взрастить, посеять доброе, благодатное, только тогда он выполняет свою задачу. И он сам тоже будет отвечать. Как я исполнял? Я был ремесленником, или я был там зарабатывателем денег, или я был вот тем апостолом, который несет слово правды, истины ребенку о жизни. Это возможно ведь делать на всяком уроке, на всяком занятии. Настоящие учителя, они всегда были. И поэтому к учителям ведь приходили и взрослые ученики. Почему? Потому что они слышат вот эту глубину и его вот эту трансцендентную перспективу. И вот этот вопрос, вообще на самом деле без вопроса, если только учитель сам не решил вот эту вот проблему жизни и смерти для себя, если он не знает, что, если он это вот так вот пугливо отодвинул от себя этот вопрос, то этот учитель не может отвечать на важные жизненные проблемы, особенно подросткового возраста. Поэтому вот эта вот отодвинутость от важной проблемы жизни и смерти, она не является признаком хорошего учительства. Учитель сам для себя должен решить эту проблему. Тогда он может помочь обрести истину своим ученикам.
Как вы оцениваете опыт внедрения и преподавания основ православной культуры в школах?
Я сама много очень в свое время потрудилась на этом поприще. И считаю, что вообще просто вот эта систематизация, вот эта психовозрастная организация всего того материала огромного, который собрано учителями, это вообще, в принципе, очень хорошее дело. Ведь создан такой корпус культурологических православных книг. И это очень хорошо. Мы после государственного атеизма, да, мы смогли вот, сформулировать, сконструировать учебно-образовательную систему обучения православной культуры. Внедрялось, конечно, это по-разному. Надо сказать, что с 90-х годов этот предмет неофициально ввелся в очень большом количестве школ. Или школ, или классов. Это были подвижники, это были энтузиасты, это были смелые директора. И поэтому вообще просто опыт наработан колоссальный. То, что потом превратилось вот, в светскую, в религиозную культуру и светскую этику, конец четвертого, начало пятого класса, это просто, ну, знаете, такая насмешка, такое издевательство. Вот. Потому что к тому времени уже разработаны все учебники с 1 по 11 класс. И много лет все это опробировано, все это известно и в Белгородской области, и в Смоленской области. Как раз вот наш святейший, будучи митрополитом Смоленском, у него в области все это было уже опробировано. Но вот такая косность и сопротивление официального руководства Министерства образования, потому что задача-то была разрушение традиции. Не забывайте, почему такое сопротивление было еще основам православной культуры, и оно сейчас остается, в общем-то, официально, потому что на Западе принят закон о недопущении креационизма. То есть в некоторых, я сейчас не могу сказать точно, но в принципе есть даже такая административная или даже уголовная ответственность за распространение идей креационизма. А основа православной культуры, она основана на креационизме. И хотя вообще научность и креационизм нисколько не противоречат друг другу, потому что гипотеза происхождения жизни на Земле и вообще Вселенной – это гипотеза, это две картины мира, и они ни происхождение из хаоса, ни по воле Творца, ни то, ни другое не доказуемо, потому что акт сотворения мира мы повторить не можем. А научно только то, что можно экспериментально повторить. Поэтому говорить о том, что так называемая эволюционистская, я не отдаю эволюционизм, это одна из форм развития жизни, эволюционизм. И поэтому я называю это не эволюционной картиной мира, а атеистической картиной мира, отрицающей Творца. Вот. Поэтому ни креационные картины мира, ни атеистические картины мира не могут иметь доказательств. Это верифицированное такое утверждение. И оно нисколько не противоречит развитию ни физики, ни химии. Креационизм, а где он, у нас химия, это физика-то развивались в монастырях, так на всякий случай. Ну уж я не говорю про гуманитарные предметы науки. Поэтому основы православной культуры, они несут креационизм. Это является как раз препятствием вхождению православного мировоззрения в наши школы. Это главное. Все остальное это говорильня, потому что я видела эти документы, которые как раз закрепляют. Не случайно это настолько сильное, было настолько сильное давление, что даже однажды на родительских чтениях была отменена секция креационистов. Вот настолько сильное давление идет вот, со стороны атеистического, так называемого сообщества научного. И поэтому, ну что, это очень хороший опыт, и у нас он есть. И когда будет на то политическая воля, то лучшие и разные учебники, они просто войдут в школы. И это очень хорошие... Понимаете, там же на самом деле культурологический подход. Там нет никакого вероучительства. Ну как, вероучительство в плане погружения детей в катехизис, в православный катехизис. Там именно храмовая там, культура, живопись, музыка, понятно, что литература. Конечно, нравственные ценности, конечно, этика, конечно, конечно. Но вы понимаете, когда говорят, вот просто нравственные ценности. Но простите, нравственные ценности с Луны не падают. Есть, наверное, где-то резервуар, где они хранятся. И нравственные ценности, они хранятся как раз в сокровищнице как раз религиозных знаний. Вот как раз в церкви. Церковь наша, для нашей страны православная церковь, православная вера – это понятно, что и культура образующая, и государство образующий стержень. И когда мы так стыдливо изгоняем, ой, это не научно, ой, давайте, но это просто невежество. Для меня это невежество.
Мы знаем, что учиться можно всю жизнь. И вы в своих статьях затрагиваете такой аспект очень интересный, как старчество в своих размышлениях о образовании, о обучении. И в наше время этот вопрос стоит очень серьезно, в том числе в таком виде, как найти, собственно, духовника. Что такое старчество современное? Существуют ли старцы в нашем времени? Почему и как вы обратились к этой теме? И, собственно, зачем нам нужны сейчас старцы?
Дело в том, что старчество – это особое явление вот, русской религиозной жизни, русской православной церкви. И заключается оно не в том, что мы выделяем каких-то особых мудрых людей, да, а православная вера, православная аскетика, которая отличается несколько от западноевропейского христианства, да, потому что мы знаем, в чем разница западноевропейского христианства от восточноевропейского христианства, да, восточно-византийского, которое мы восприняли, заключается в том, что западноевропейское христианство очень много посвятило доказательству бытия Божия. И поэтому создан был очень большой корпус апологетики. Поэтому философия вот, была, теология. И казалось, что как бы там более научно все это подается. Это так. А восточноевропейская, восточно-византийская традиция, она была погружена в жизнь во Христе. Не доказать, то есть она была в аскетику. И вот, это вот, вот эти два антропологических подхода привели к тому, что у нас традиция, она как бы больше передавалась вот из рук в руки. Была квинтэссенция как бы веры, которая хранилась вот в монастырях. Это вот исихасты, умное делание, да, это вот ядро. Их было мало, а их не должно, ядро-то не должно быть большое. А потом распространение, вот и мы уж пользуемся тем. Но наша церковь, богатство нашей церкви заключается в том, что вот эта традиция православной аскезы, она подарила нам такое явление, как старчество. И старчество – это не мудрые старички, да, как говорил, а это те люди, которым открыта воля Божья. И поэтому к ним идут не услышать мудрый совет, а именно услышать волю Божью. Она может быть и не всегда мне понятной, и не всегда мне приятной. Но если есть вера, то то тогда, конечно, вот это есть и возможность, и силы услышать эту волю Божью. Поэтому старчество – это не такое философское мудрование, а это жизнь в Боге, и как бы нам подарок вот это вот послание воли Божьей, промысла Божьей о нашей жизни.
Как, на ваш взгляд, искать духовника, если мы говорим даже не о старце, как о таком высоком духовном человеке?
Ну, все написано, конечно. Игнатий Брянчанинов, конечно, много, и другие. И старцы, которые на самом деле были настоящими старцами, нам об этом сказали. Это, конечно, милость Божья, когда человек встречается с настоящим, с истинным старцем. Но их на самом деле мало. Вот, и поэтому, если есть доверие, вера Господу, то каждый из нас будет как бы с молитвой воспринимать каждую встречу с духовником. И помолившись усердно о том, что «Господи, через духовника открой мне мою, твою волю», можно ее услышать. Поэтому, вы понимаете, опасность заключается в том, что если мы сейчас будем бегать, вот искать, у нас сейчас как бы вот, ну, общепризнанные, да, старцы, мы там знаем, и в поворотные, и с ней, может быть, и нужна встреча такая редкая, в поворотный момент твоей жизни, когда тебе и не хочется. Вот, ну, вот тебе вот так вот. И знаете еще, настоящие старцы отличаются тем, что они же очень они так милостивы, они не настаивают, они как бы не насилуют твою свободную волю. И они как-то вот так вот. Ты говоришь, там тут, да, ну да, ну вот так вот, ну вот так вот, ну вот так. Вот. И когда ты на самом деле хочешь услышать волю Божию о себе, то ты это услышишь, даже если тебе это, ну, не совсем приятно. Не совсем хочется, не так. Не то, что не совсем приятно, это не насилие, а ну, хочется вот по своему разумению. Но если уж доверяешь, то доверяй. Но точно так же можно и воспринимать и любую исповедь. Это же таинство. Если только мы верим, что это таинство. То есть вот здесь вот еще важный момент собственной веры. То есть...
Мы поговорили очень подробно о разных аспектах, которые влияют на формирование человека. Но мы не затронули, на мой взгляд, очень важную тему. Это роль средств массовой информации в формировании нас как личности. Что вы на этот счет думаете?
Средства массовой информации – это инструмент формирования идеологии, общественной идеологии. И вот, понимаете, лукавство современной нашей общественной жизни заключается в том, что в Конституции у нас идеологии нет, она даже запрещена, да? А по факту, то есть это как можно запретить? Воздуха не видим, да? Значит, воздухом не дышать. Вот это как можно жить без идеологии? То есть это невозможно, это абсурд, это оксиморон. Поэтому на самом деле любое общество и живет той или иной идеологией. И проводниками этой идеологии являются средства массовой информации. И мы знаем, что сейчас средства массовой информации у нас, конечно, являются проводниками либеральной идеологии. То есть у нас по факту как бы запрещена любая другая идеология. У нас и не случайно православие у нас очень, так знаете, у нас якобы не атеистическое государство. Но я вам хочу сказать, либеральная идеология, она такая же антиправославная, как и атеистическая. И то, что вот творится, и насмешки над церковью, и там муссирование всевозможных там, часы, не часы, там есть мойка, нет мойки. Но это вот просто наглость такая. И средства массовой информации запускают вот такое, такое всенародное осуждение православной церкви. Ну, это хамство такое. И средства массовой информации, конечно, формируют вот те стереотипы, которые в большей степени влияют на подрастающее поколение. Потому что это очень ярко, это очень поверхностно. Молодые люди, они же не видят глубину, потому что у них просто еще сознание неглубокое. И нет философского осмысления жизни, нет жизненного опыта элементарно. Они не могут видеть вот эти двойные какие-то вещи. Они воспринимают только внешнюю какую-то картинку. А это очень часто бывает фальшпанель. То есть вот за внешним этим лоском, а там самое настоящее зло. И вот эта пропаганда фальшивого конформизма, вот этого гедонизма, сексуальной распущенности как успешности и желаемого, это, конечно, это насаждают средства массовой информации. У нас, ну вот союз у нас, да, так скажем, государственно-традиционно ориентированный канал. Ну, какой еще? Вот был «Глаз», по-моему, да? Что, какие у нас? Культура у нас, но более-менее так не несет особенной грубой гадости. А так-то у нас средства массовой информации. Это, как сказать, это комиссары. Вот, это агитпром. Это агитация и пропаганда, это как раз пропагандисты. То есть средства массовой информации, они могут повернуть общество то в одну, то в другую сторону. Ведь вот прошло 20-25 лет, да? А как резко изменилось вот, нравственное содержание жизни нашего общества. Почему? И мы же понимаем, что это оно не само собой. То есть были включены определенные технологии. Но где они были включены? Средства массовой информации. Мы можем вспомнить, как убивали русскую ментальность. Русская ментальность – это вот, человеколюбие, товарищество, взаимопомощь. Поэтому последний герой – да? Обучение предательству. Слабое звено. Обучение предательству. Предательство как форма жизни и оправдание предательства облекается в такие формулировки, как успешный, там, способный, вот удачливый. А на самом деле, что мы видим? Предательство, бандитизм, карьеризм. А это что? Жестокосердие. То есть это прямо противоположное тому, что было идеалами нашего общества. Как это получилось? Как так возможно за 20 лет перешить мозги? Средства массовой информации. Поэтому средства массовой информации – это рупор идеологии. В данном случае вот у нас сейчас рупор либеральной идеологии.
Надежда Григорьевна, в завершении нашей программы, что бы вы пожелали нашим зрителям?
Радости.
Спасибо большое за беседу.
Всего доброго. До свидания.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.